Здравствуйте, друзья! В Москве 15.03, это канал «Живой гость». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня персонально ваша американист и кандидат исторических наук Александра Филипенко. Александра, рада приветствовать.
Евгения, здравствуйте. Очень рада быть здесь.
Да, зрители, дорогие наши «Живого гвоздя», задавайте, пожалуйста, Александре свои вопросы. Сегодня начались выборы в Соединенных Штатах Америки. События, которые мы приближали, как могли, что называется, поэтому задавайте ваши вопросы. С чего хотелось начать? Стали известны итоги голосования на первом открывшемся избирательном участке в Соединенных Штатах. Это голоса приграничного поселение Дисквилл-Ночь, штат Нью-Гэмпшир. Покажи, пожалуйста, Андрей, вот эту вот фотографию. Они разделились поровну в этом году. 3-3. В прошлом году там победил Байден, причем с результатом 5-0. И в 2016 году там победила Клинтон с результатом 4-2 за Трампа. Расскажите, что это такая за традиция? Это же...
Это символическое, конечно, это символическое событие, это начало, это такое, знаете, как гонг раздается, вот начало дня голосования, потому что вообще американские выборы идут уже очень давно, честно говоря, потому что избирательные участки открылись во многих штатах еще в сентябре. Досрочное голосование очень популярно, потому что вообще день голосования никогда не бывает выходным днем, это всегда первый вторник после первого понедельника ноября, и поэтому, если вы хотите проголосовать, нужно либо сделать это заранее, выбрать какой-то удобный для вас день, специальные участки для голосования открываются во всех штатах, ну или сделать это по почте. Вот почтовое голосование тоже очень популярно, и тут надо сказать, что почтовое голосование абсолютно безопасное, потому что там один конверт, другой, они все специальным образом заклеиваются, там так же сложно подделать, как деньги подделать, потому что с начала 19 века работает американское почтовое голосование, и там 200 лет проработало, я думаю, еще проработает так же хорошо. Поэтому американцы уверены в системе голосования, и да, уже 80 миллионов проголосовали.
Да, Александр, вы в интервью с Владимиром Меловым сказали, что в этом году рекорд по почтовому голосованию. Случился действительно?
Рекорд. Ну, и мы давайте не будем брать 2020 год. 2020 год — это все-таки пандемия. Понятное дело, что в пандемию, конечно же, все хотели проголосовать как-то заранее или с максимальной осторожностью. Очень были большие опасения. Но если не брать 2020 год, это, конечно, рекорд абсолютный, потому что, ну, все-таки 80 миллионов проголосовали уже на данный момент. Всего, ну, 155 миллионов по-разному, или 160 миллионов где-то будут голосовать. Ну, то есть, в общем, половина американцев уже проголосовала, а вполне возможно, еще какие-то почтовые бюллетени дойдут вот в какой-то ближайшие часы, и, может быть, даже больше 80 даже миллионов проголосовали.
Александр, вы говорили о том, что ключевой колеблющийся штат сейчас – это Пенсильвания. Во сколько по России мы узнаем результаты Пенсильвании? Вот если это завтра будет примерно, я попрошу Андрея тоже показать вот фотографии из этого штата. Евгений Фельдман делал, фотограф тоже хороший.
Угу. И он там находится и следит за этим, поэтому всех призываю следить уже за Евгением Фельдманом, за его передвижениями по США. И действительно, Пенсильвания — это ключевой штат, потому что он дает 19 голосов выборщиков, для победы нужно 270 голосов, поэтому победа в Пенсильвании — это очень важная победа, конечно же, для кандидатов в президенты. И штат Пенсильвания тоже разделен очень, там непонятно, меньше процента сейчас разрыв между кандидатами, а вообще статистическая погрешность 2%. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что нельзя сказать, у кого сейчас преимущество в штате Пенсильвания. В любом случае, если меньше 0,3% будет разрыв между Трампом и Харрис, будет автоматический пересчет голосов. Автоматический пересчет – это ручной пересчет, это очень-очень сложно, это затянет процесс, но вообще в идеальном мире мы будем знать меньше, чем через сутки. Это идеальный вариант, мы будем знать результаты, но это произойдет только в том случае, если Камала Харрис окажется таким победителем в трех колеблющихся штатах – Пенсильвании, Мичиган и Висконсин, тогда выборы просто можно уже заканчивать, ну, то есть можно уже дальше говорить о том, что мы знаем, кто победил. Но если там будет слишком маленький разрыв, если нужно будет пересчитывать голоса, это может затянуться на несколько дней, это может затянуться даже до выходных. А если так получится, что расчет дойдет до Невады и Аризоны, которые исторически считают медленно и аккуратно, то тогда, может быть, на целую неделю растянется подсчет голосов. Но я оптимистически хочу на это смотреть, и все-таки надеюсь, что через сутки мы будем знать результаты, может быть, даже чуть раньше. Если судить по прошлым выборам, то вот в 11 часов по московскому времени тогда стало известно на прошлых выборах.
Александра, а почему Камала Харрис, после того, как она вступила в эту избирательную гонку, ей все-таки не удалось вокруг себя консолидировать подавляющее большинство избирателей? Я не знаю, может быть, демократы на это и не рассчитывали, но мне кажется, что тогда некоторые эксперты предполагали, что сейчас, когда кто бы ни был, если не Байден, он сразу выстрелит вперед. И да, у Камалы сначала было преимущество, но потом ее результаты все падали, падали и падали. Что не предусмотрели демократы? Что они не предлагают не то? Почему избирателей их вот эта вот риторика отталкивает многих, получается? Ну, половину, по крайней мере.
Ну вот половина довольно-таки разделено американское общество, все-таки поляризация довольно-таки сильная присутствует. И, конечно, когда Камала Харрис только появилась на уже горизонте как кандидат в президенты, не просто как вице-президент, как кандидат в президенты, то, конечно же, такой медовый месяц случился в отношениях американцев и Камалы Харрис. Всем было интересно послушать, что она, кто она, как женщина, кандидат. Вот это очень все здорово и интересно. Вот будем за нее голосовать, будем за нее. Но потом постепенно из-за ее заявлений каких-то, из-за какого-то разъяснения позиции, люди, ну, может быть, отходили от нее или просто говорили о том, что они не стали Трампа из-за этого поддерживать, но они, может быть, просто не пойдут на голосование. Может, они просто говорят уже о том, что они не поддерживают сейчас Камалу Харрис. Ну и вообще, как мне кажется, тут есть много разных мнений, но мне кажется, что очень показателен был опрос Нью-Йорк Таймс, который провели Нью-Йорк Таймс за день до дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис. 40, почти 40% американцев сказали, что они ничего не знают о ней, что им нужна информация о том, кто такая Камала Харрис. А если посмотреть на все ее выступления последующие, в основном это выступления в стиле суфлера, да, замечательные выверенные слова, которые пишут идеальные спичрайтеры и так далее. Но нет этих вопросов. Вот мы с вами сейчас говорим, вы мне можете задать вопрос, я могу попытаться уйти от ответа, но вы мне зададите еще раз вопрос и попросите меня ответить на него, и вот что вы думаете, и так далее, и так далее.
Живая
А у нее
беседа, да.
живая беседа, а у нее этого не было, этого не хватало. И мне кажется, что те почти 40%, 30% американцев, которые говорили, что они мало знают о Камале Харрис, мне кажется, что не удовлетворили запрос тех американцев. И поэтому мало про нее знают.
Да, а к Джо Рогану она побоялась идти? Просто да, все это описано как, ну, не согласовали место проведения и время, но что причиной стало?
Выглядит это так. Джо Роган, во-первых, это звезда американских подкастов, самый известный политический подкаст именно у Джо Рогана. Его интервью с Трампом посмотрели там больше 40 миллионов человек за неделю. И, конечно, ей важно было бы туда пойти. Но да, видимо, она не захотела общаться, потому что у Джо Рогана строгие правила: 3 часа прямого эфира и только у него в студии. И вот, видимо, она себя не чувствовала в силе, видимо, она себя не чувствовала этой возможности. И более того, есть такой момент, что аудитория Джо Рогана – это в основном молодые мужчины, и, видимо, Камала Харрис поняла, что лучше она эти 3 часа проведет, агитируя среди женщин или среди тех людей, на голоса которых она с большей вероятностью может претендовать, чем пытаться переубедить аудиторию Дональда Трампа. И это действительно аудитория Трампа. Джо Роган во всех своих предыдущих интервью он отзывался хорошо о Трампе, о Такере Карлсоне, о других союзниках Дональда Трампа. Он обожает Илона Маска, он очень поддерживает Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Джо Роган. И Джо Роган в итоге поддержал Дональда Трампа в президенты. Это важно, конечно, это звезда, это, наверное, чуть ли не главная звезда, кроме Илона Маска, который поддерживает Дональда Трампа. Но да, Камала Харрис не захотела. Мне кажется, она не захотела. Это звучит жестко слишком, может быть, но тратить время, тратить 3 часа времени на тех людей, которые явно ее поддерживать не будут.
Даже если это половина граждан Соединенных Штатов. Зритель наш задает вопрос. На какие радикальные изменения во внутренней и внешней политике способен Трамп в случае своего избрания и получения республиканского большинства в обеих палатах Конгресса? А Харрис в зеркальном случае? Такой вопрос.
Ой, если в обеих палатах Конгресса, то это развязывает руки очень серьезно. Первое – это депортация. Я думаю, это тоже первое, что он начнет. Депортация нелегальных иммигрантов. Это тема, которая Дональда Трампа очень интересует. Он очень бы хотел быть, как он как называл, deporter in chief, то есть главный, потому что commander in chief вообще называется американский президент, но вот он хотел бы депортировать как можно большее количество нелегальных иммигрантов. Вот это, что начнется в первую очередь, как мне кажется. Разные иммиграционные ограничения, это первая тема. Вполне возможно, действительно, радикальное сокращение американского бюджета в смысле социальных программ и вообще сокращение социальных программ в огромном-огромном-огромном количестве. Это касается и вот то, чем занимался Байден, прощение студенческих долгов. Вот это точно будет все остановлено. Обама-кер, хотя Трамп сам называет себя спасителем Обама-кер, это медицинское страхование, но вполне возможно, скорее попытаются его отменить. Вот это во внутренней политике, наверное, что стоит ожидать в первую очередь. Во внешней политике это вопросы, связанные с Китаем, потому что Китай – это главная боль Дональда Трампа. Нам нужно помнить, торговая война с Китаем началась при Трампе. Это уже потом пандемия, полномасштабное вторжение, вот это все. А вообще торговая война с Китаем была при Дональде Трампе, и вполне возможно это продолжится. И, соответственно, связанное с этим ограничения для товаров разных из других стран, тарифы, про что Дональд Трамп очень много говорит, вот эти наложения тарифов на иностранные товары, вот это все тоже можно ожидать. Ну и дальше уже, что касается Ближнего Востока, что касается Украины, вот эти темы, хотя Дональд Трамп очень много о них говорит и очень громко о них заявляет, но все-таки он человек, который привык заниматься тем, что приносит ему политические очки и обложки журналов. Если он будет чувствовать, понимать, что это не принесет обложки журналов, и внешней политикой в смысле Израиля и в смысле Украины будет заниматься Госдепартамент, будет заниматься на откуп, это будет отдано, а Дональд Трамп будет получать эффектные фотографии и фотографироваться где-то там со стеной с Мексикой и так далее.
Оставит Европу наедине с Россией, как вы говорили.
Практически. Можно, да. Можно и так сказать. И как он сказал на одном из своих выступлений, если страны Североатлантического альянса не будут платить достаточные средства в казну НАТО, то тогда я позволю Путину делать все, что, черт побери, он хочет. Вот да, вот таким образом вполне возможно он будет действовать, но нужно сказать, что Североатлантический альянс и вообще европейские страны готовились долгое время к возможному приходу Трампа.
А если Харрис? В случае Харрис, если у него будет две платы?
В случае Харрис это репродуктивные права, в первую очередь. Это попытка принятия закона, федерального закона уровня. Наподобие Roe vs. Wade, где бы разрешены были аборты на всей территории США, разрешено искусственное оплодотворение на всей территории США, потому что один из, так сказать, пугающих лозунгов кампании Камалы Харрис это «Неужели вы хотите, чтобы у нас было 50 Техасов?» в случае избрания Трампа. А что имеется в виду? В Техасе действуют самые строгие ограничения по абортам. Аборт запрещен с момента зачатия. И нет ограничений для изнасилования, инцеста и угрозы здоровью матери. То есть, если женщина, у которой есть какие-то очень серьезные осложнения в связи с беременностью, нужно сделать аборт, она умирает на операционном столе, ей дадут умереть, потому что иначе врача посадят на 99 лет, медсестер посадят на 99 лет, женщину на 99 лет, и каждого из них оштрафуют на 100 тысяч долларов. Вот такие ограничения. Угрозы здоровью матери не волнуют. Это уголовное преступление, это убийство. Соответственно, вот боятся, что будут 50 Техасов. Ну, это такая поговорка, скажем так. Вот что вы что хотите, чтобы было 50 Техасов в США, 50 штатов с такими ограничениями? Некоторые штаты сами себя обезопасили и приняли поправки к конституции собственных штатов, как, например, Мичиган. Там аборты разрешены, там, ну, естественно, с врачебными разными ограничениями по неделям и так далее. Но в любом случае Камала Харрис, скорее всего, будет пытаться принять продвинуть федеральный закон. Она не может принять закон, она может продвигать федеральный закон по вот наподобие Roe vs. Wade разрешения абортов на территории США. И что касается разных социальных программ, она много говорила о том, что она будет выделять средства для людей, которые впервые покупают дом, для молодых семей, она будет выделять деньги, помощь, всяческая государственная помощь, то, что республиканцы называют социализмом, то, что республиканцы называют вот таким словом. Ну и, например, одна
Мат-капитал,
из
как у
тем.
нас, наверное, говорят.
Да, мат-капитал,
Прочитала.
но еще одна из тем, это тоже считается очень социализмом большим, бесплатные обеды школьникам до определенного возраста. Это то, что это тема Тима Уолза, ее кандидата в вице-президенты, но, конечно, это далеко не на всей территории США это есть, а вот это одна из тем, которые они, скорее всего, захотят продвигать. А что касается внешней политики, это, конечно, защита
Украина.
союзников Североатлантического альянса и в том числе и Украины, но в рамках, которые были у администрации Байдена. Дело в том, что если мы будем отдавать себе отчет и честно смотреть в глаза Камали Харрис, то мы увидим, что она не очень занимается внешней политикой. Внешняя политика – это не главный вопрос, это не совсем не то, что ее особенно интересует. Если уж интересует, то это скорее Ближний Восток. Украина нет, в меньшей гораздо степени. Поэтому, скорее всего, это будет отдано тоже советникам по национальной безопасности. Если ее советником по национальной безопасности останется тот человек, который является ее советником сейчас по национальной безопасности, это Филипп Гордон. И это будет продолжение политики Белого дома. Да, вот так медленно, осторожно адаптироваться и подстраиваться к происходящему на фронте, но при этом никаких решений об Украине без участия Украины. Вот эта тема. И если Трамп – это абсолютный поворот к Китаю от Азиатско-Тихоокеанского региона, то Камала Харрис – это про союзников. Где бы они ни были, будь то Тайвань, будь то Украина, вот союзники, помощь союзникам.
Здесь зритель напоминает, что помимо выбора президента, во всех штатах также избираются конгрессмены, лица на офисы в отдельных штатах и городах. Да, спасибо большое за напоминание. Друзья, пишите вопросы в комментариях. Напомню, что у нас в гостях американист и кандидат исторических наук Александра Филипенко. И здесь зрители тоже продолжают задавать вопросы. Но я бы хотела вам зачитать цитату Леонида Волкова, да, как политтехнолога, вот с этой точки зрения, потому что мало кто дает такие однозначные прогнозы, но вот он написал в своем телеграм-канале, что считает, что победит все-таки Трамп на этих выборах, и как он это обосновывает. Мне кажется, что выборы проиграет демократическая партия, даже не сама Харрис. Я это слышу вокруг себя, в успешном и очень синем Коннектикуте, как тысячи людей в последние дни с огромной самоотдачей бегут агитировать глубинку, звонят в серые штаты или едут в серый штат ходить от двери к двери. И вот это, мне кажется, демократов и погубит. Вот это к ним и прилипло. С этим у них не получилось справиться после поражения в 2016 году. Вот это разделение на «мы» и «они». Мы умные, образованные, такие-сякие. Едем агитировать их, селюков, одурманенных конспирологией и пропагандой, готовых голосовать за отвратительного старого популиста. Да как так можно вообще? Именно эта политика, этого политика и не прощает. Высокомерие, снобизма, неискренности. Демократы потеряли базу. Тот самый рабочий класс обычных людей, по которым ударила инфляция и цен на бензин, которым просто сложнее стало жить. Они им про ценности, а те им про цены. И вот он пишет, что такой вот его прогноз, что победит все-таки Трамп. Вы можете согласиться с тем, что вот демократы действительно потеряли свою поддержку, в том числе из-за по этим причинам, которые Леонид упомянул?
Ну, конечно же, экономика – это главный вопрос вообще. Уже ценности – это действительно на втором, на третьем месте. И как один из советников, главных советников Билла Клинтона говорил, it's the economy, stupid. Это все про экономику, дурачье, скажем так. И действительно, эта тема важнейшая. И вы упоминали уже Владимира Милова, и у него на канале можно посмотреть очень интересный разбор того, как в действительности действия в экономическом смысле действия Трампа влияют на американскую экономику и действия демократической партии. Там очень интересные, к интересным очень выводам он приходит. Поэтому вообще это сейчас даже it's not the economy stupid, it's the PR stupid. Это все, что касается пиара, то, как мы воспринимаем успех республиканцев в экономике. Вот республиканцы гораздо более успешны, вот они снижают налоги и прочее, прочее, прочее. Вот это укоренилось в американском сознании. Точно так же, как укоренилась в американском сознании, например, стена Трампа. Все равно она стена Трампа. И сколько бы я занудно не повторяла из раза в раз, из разного эфира в эфир, что стена была построена в бытность президента Обамы. 1000 километров стены было построено при Обаме. 100 километров всего было построено при Трампе. А вообще-то начинала она строиться в период Первой мировой войны. И это уже нынешние сегменты, это законопроект Кеннеди-Маккейна 2006 года. И это все связано, совершенно не связано с Трампом. Трамп, да, переоборудовал ее, да, построил 100 километров, но 2000 километров не достроено. Но мы знаем, вот она, стена Трампа. Пиар, 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 очень хороший пиар. Но что касается вообще взгляда на, конечно, это неблагодарное дело сейчас что-то предсказывать, и невозможно это сейчас сделать, но я бы абсолютно согласилась с Леонидом Волковым, если бы не пришли опросы из штата Айова.
Да, вы
Если
рассказывали.
бы, да, если бы это не пришло, то тогда я бы согласилась, да, потому что рейтинг Трампа рос, рос, рос все последнее время, и он увеличивался, увеличивался, и даже в целом по стране, и в колеблющихся штатах. Но тут вдруг выясняется, что есть огромное количество теневых голосов. Тех голосов, которые, возможно, и решат исход выборов. Как они решили исход выборов в 2016 году, когда все опросы говорили, о, Хиллари Клинтон, ну, конечно же, Клинтон будет побеждать. Да, это Клинтон, безусловно. Но вдруг выясняется, что большое количество людей просто на опросы не отвечали. Они просто не говорили, что они будут голосовать за Дональда Трампа, потому что это было неудобно, потому что как-то не хотелось говорить, что они голосуют за Дональда Трампа. А сейчас ситуация ровно обратная. Сейчас Дональд Трамп, он продает самое большое количество мерчендайзинга всякого. И футболки вам, и кепки, и кроссовки, и Библии. Даже Библии продает
С
Дональд
нами
Трамп.
Бог, да.
Да, абсолютно. И, пожалуйста, вам и NFT, и все, что вы хотите, пожалуйста. А вот выясняется, вот в штате Айова, вот он штат, Средний Запад, такой он весь, вот это Средний Запад США, как вы себе его прекрасно представите? Это сельскохозяйственные угодья, это большое количество фермеров, и вот они всегда очень республиканский. И вот это, например, Нью-Йорк Таймс так видит, как могут развиваться события, если побеждают республиканцы. Вот смотрим на Айову. Мы только что видели, где она находится. Красный штат. Есть точно такое же предсказание, как это побеждает демократическая партия. И там Айова тоже красный штат. Никто про Айову и не думал. Она последний раз за демократов в 2008 году голосовала. И то, кажется, случайно совершенно. За Барака Обаму проголосовала. Но это был подъем такой. А так красный штат и красный штат. А тут выясняется, что в Айове на 3% выше статистической погрешности. У Камалы Харрис преимущество. И вот, и откуда, и
За
как.
женщин.
И если бы этого не было, я бы согласилась, конечно. Да, Трамп, кажется, Трамп. Но, судя по всему, есть вот эти вот скрытые голоса. Только теперь они не на стороне Трампа, как раньше, как в 2016-м. Они на стороне, скорее всего, Камалы Харрис. И это женщины из глубоко республиканских красных районов, которые, вполне возможно, будут голосовать за демократическую партию. Потому что они не хотят 50 Техасов увидеть. Вот и все. Вот получается вот
Да.
такая вот ситуация. Поэтому могут быть какие-то странные, неожиданные сюрпризы.
Да, вот вы тоже интересную деталь упоминали, опять же, с тем же Владимиром Меловым, когда разговаривали, что увеличился запрос в Гугле, дескать, сможет ли мой муж узнать, за кого я проголосовала? Вот эта
Это
фраза.
Google, как всегда, публикует информацию там раз в месяц. О, какие самые у нас главные запросы? И там раз в год. И да, этот вопрос, он был на каком-то 1900 каком-то месте. И тут вдруг он взлетел в первую сотню. Вопрос, может ли мой муж узнать, за кого я голосую? Видимо, это те женщины, которые не
Жуть.
хотят, чтобы их мужья знали, за кого они голосуют. И за это ухватилась, конечно, Демократическая партия, и поэтому рекламная кампания с Джулией Робертс сейчас, которая вышла, она так подмигивает республиканкам, избирательницам, и говорит о том, что вообще, что происходит в избирательной будке, остается в избирательной будке. Никто не узнает, за кого вы голосуете, поэтому можно голосовать за демократов. Вот вполне возможно, женщины таким образом играют очень важную роль в этих выборах.
Александр, вы рассказываете, на самом деле, иногда такие какие-то дикие истории. Вот даже про штат Техас эти законы антиабортные, они просто чудовищные. Мы с нашими зрителями «Живого гвоздя» часто обсуждаем те высказывания, которые говорят чиновники по поводу запрета абортов, например, в России, или патриарх Кирилл, или, значит, какие-нибудь уполномоченные по правам ребенка и так далее. Мы знаем, что там в некоторых регионах частные клиники не то чтобы запретили эту процедуру, но они ограничили медикаменты вот для медикаментозного аборта и прочее, прочее. То есть мы мы боимся этих тенденций, но если посмотреть на Соединенные Штаты, в некоторых штатах там уже эти законы приняты, не хотелось бы, чтобы было так. И вот правильно говорят некоторые эксперты, что Владимир Путин и его такая консервативная часть единомышленников, так скажем, они копируют таких консервативную американскую элиту. Ну и в целом, вот тот американский консерватизм, традиционный, как раз те самые традиционные ценности, которые сегодня нам пытаются навязать. Я еще хотела показать один вот такой вот это из YouGov результат опроса. Значит, американцам задали вопрос, дескать, готовы ли они были бы потратить часть своего дохода. Вот, какую долю своего годового дохода они готовы заплатить, если это гарантирует победу их кандидата? Вот Трампа или Харрис. 26% сторонников Харрис не готовы вообще ничего отдавать. 40% сторонников Трампа тоже не готовы жертвовать своими доходами. Все остальные готовы платить. И в среднем сторонники Харрис готовы заплатить больше, чтобы победила все-таки Харрис. И тут вот тоже зрители написали, что некоторые еще называют сторонников Трампа сектой, но пожертвовать весь свой годовой доход они готовы. Куда реже демократов. Как бы ни оказалось, маг-движение куда более оппортунистическим, чем кажется на первый взгляд. Вот. Но это я тоже к тому, что вы говорили, что после того, как суд на Трампа прошел, никто за него не вышел на улицы. И вы не предполагаете, что будут какие-то протесты, например, если Трамп проиграет и не признает результаты выборов. Вашингтон, вы говорили, уже привел гвардию в боевую готовность. Вы считаете, что не будет повторения сценария 6 декабря?
6 января? 6 января, да. Может быть. Может быть, Трамп выведет людей на улицы, но дело в том, что к этому очень готовятся уже. И готовятся в том числе и губернаторы-республиканцы. В некоторых штатах Национальная гвардия... Да, в некоторых штатах Национальная гвардия приведена в состояние готовности. И здесь важно разделять республиканскую партию и трампизм. И вообще тут нам придется немножко залезть в головы американцам и чуть-чуть посмотреть в американскую политическую традицию. Потому что США, кто бы сейчас ни стал президентом, он через 2 года будет принимать поздравления с Днем независимости США. 250 лет со Дня независимости США. 250 лет американской демократии. И американская демократия, она стоит в том числе на передаче власти, ну и еще на одном моменте, они очень смотрят далеко вперед. Для них сменяемость власти означает сменяемость президента, сменяемость чиновников, сменяемость там, сенаторов, конгрессменов. Означает, что они-то поменяются, но институты должны стоять. И поэтому республиканская партия – это не трампизм. Трампизм пройдет. А республиканская партия должна остаться. И огромное количество республиканцев из республиканской партии не идут за Дональдом Трампом. Это и четырехзвездный генерал Келли, потомственный республиканец, генерал, который возглавлял Министерство внутренней безопасности США, и он предлагал очень острые, жесткие ограничения, там, иммиграционные и прочее, полицейская реформа и так далее. Потом он перешел в Белый дом, и он был главой администрации Дональда Трампа самое долгое время. И вот этот генерал Келли, это от него начинаются разговоры о фашизме Дональда Трампа. Это он об этом говорит, четырехзвездный американский генерал, республиканец, потомственный республиканец. Огромное количество республиканцев не идут за Дональдом Трампом и не поддерживают Дональда Трампа. И, кстати говоря, тоже показательно довольно-таки, Рон де Сантис, губернатор Флориды, казалось бы, очень близкий к Дональду Трампу человек, потому что Дональд Трамп его всячески поддерживал. Ураган Хелена, который только что прошел по США и в том числе по Флориде. Как уж Дональд Трамп говорил, что демократы, они все, никого не эвакуировали, ужасно себя вели вообще, сколько людей погибли и пострадали, и все из-за этих демократов, вот Белый дом ничего не делает. А Рон де Сантис говорит, нет, мы очень благодарны Белому дому. Белый дом с самого начала был с нами на связи. Очень хорошо всех эвакуировали вовремя. Безопасно, дома людей в безопасности, главное, люди в безопасности. И благодаря тому, что Белый дом заранее, уже не будем вдаваться в подробности. То есть губернатор Флориды Рон де Сантис противоречит Дональду Трампу, потому что это не в интересах республиканской партии так говорить. Республиканской партии не нужно сейчас терять поддержку Белого дома и вообще как-то отделяться от Белого дома в то время, как есть принципиальные долгосрочные вопросы. Не выборы. Это не про выборы. Это про людей, которые живут в штате Флорида и будут продолжать жить. и будут продолжать голосовать. А за кого-то они будут голосовать? За того, кто правду скорее уж говорит, чем тот, кто врет и так далее. И, соответственно, республиканские губернаторы, вполне возможно, даже на призыв Дональда Трампа не отреагируют таким образом, каким он хотел бы, чтобы отреагировали. Ну, поэтому нужно разделять здесь республиканцев и трампистов. Это две большие разницы, что
Да,
называется.
как говорят у
И
нас в Одессе.
действительно, да, и действительно,
Сейчас.
когда было дело по Сторме Дэниелс в Нью-Йорке, Нью-Йорк ожидал, что все будут протестовать. Нью-Йорк просто замер в ожидании. И не вышли протестовать. И не было
Да.
никаких потасовок. Да, с одной стороны, это надо сказать, надо отдать должное Нью-Йорку, городу Нью-Йорк, и мэру, и вообще губернатору штата, что готовились, что вывели из отпуска людей, я имею в виду полицейских и врачей, но готовились к этому, готовились, и ничего не произошло. Так же готовятся и сейчас.
Да. Здесь Горлинка пишет: «Америка, просыпайся. Иди на выборы». Так, ну,
Уже скоро.
уже скоро, да, к нам в 7 часов вечера выйдет Лия Будрайскис, приглашенный исследователь университета Беркли, из Беркли. У них как раз будет 8 утра, поэтому Илья, может быть, с места событий что-то расскажет, какая там обстановка в Беркли, по крайней мере. Но я думаю, что там за Харрис будут голосовать, ну, судя по всему. Да, здесь также Евгений пишет: «Любарский вообще называет Трампа демократом времен Рейгана. Типа сейчас вся повестка сильно сместилась влево». А вот Александра тоже на интервью с Дмитрием Колезевым, я, насколько я помню, говорила, что наоборот, американская повестка, она, политика, она в принципе смещена вправо, и вообще исторически так сложилось. И поэтому они европейцев, там, немцев, французов называют коммунистами и так далее, и так далее. То есть, но если сейчас смотреть на протесты в западных университетах, в американских университетах, мы там видим левое настроение. В 2016 году кто-то вас беспокоит, Александр?
Да, у меня собачка, мне нужно ее с дивана снять, а то сейчас не может
А,
спрыгнуть,
да, вы, давайте,
секундочку.
вы пока что, да,
Прям момент.
снимаете собачку
Да,
с дивана,
все.
как говорится. Вот, мы поговорим чуть попозже про то, какой акцент в американской политике левый или правый на данный момент. А вот, Александр, а вы собачку нам не показали, вот мы ждали на самом деле.
Да, ну я, ну, она сейчас, может быть, вернется, я ее сразу покажу.
Вот,
Но что
наши
касается
зрители очень любят. Да,
американской
и...
политики, она,
Да,
да,
Александр,
прошу
можно,
прощения.
я просто хотела договорить немножечко. И в 2016 году на выборах, господи, фамилия вылетела с головы, Александр Окасио-Кортес и Берни Сандерс. Берни
Берни
Сандерс, он
Сандерс.
тогда набирал какое-то огромное количество голосов, он открыто заявлял, что он демократический социалист, он собрал огромное количество донорской помощи, именно такой небольшой. То есть за него огромное количество людей пришли и отдавали деньги, не какие-то крупные доноры, а именно вот простые граждане. И уже как будто бы появилось в нарративе таком, в дискурсе, как говорят, вот это вот левая повестка официально. И нет такого, что сейчас все-таки влево тоже политика смещается, а у нас некоторые эксперты считают, что наоборот, американские и вузы захватили, значит, леваки, и в целом сейчас с миром правят леваки. Такая теория
Ну,
тоже
я
есть.
вот как раз с Дмитрием Кользевым мы обсуждали, что в целом исторически так сложилось, что американская политика была сдвинута вправо исторически, потому что то, что, вот, ну, например, бесплатные обеды в школах или бесплатное образование, или прощение долгов студентам, но вот бесплатные обеды с школьником, это социализм или это не социализм? Вот для американцев
Напишите в
очень многих
комментариях,
это
да, пожалуйста.
социализм. Это бесплатные обеды в школах. Это что такое? Это вы должны сами своих детей обеспечивать. Что-то государство должно платить за ваших детей. Какое-то бесплатное вам образование, как в каком-нибудь Франции, там, где студенты с утра до ночи протестуют от нечего делать. Нет, пусть идут, работают, зарабатывают, отдают долги за свое образование. И даже демократ Кеннеди, ну, кто более у нас в голову приходит, когда мы думаем про там 20 век, демократ Кеннеди, не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для страны. Демократ, казалось бы, левый, из левой части политического спектра. Нет, вот такие заявления. Ну и, соответственно, поэтому, конечно, когда выступает там Берни Сандерс или Александра Окасио-Кортес, это все выглядит радикализмом в американской политике. Это очень
Хотя не очень
радикальные
умеренные на
заявления.
самом деле, да.
Да, но
Умеренно
для
лево.
американской политики это радикализм. И вот все эти выступления в кампусах университетов, Дело в том, что если в процентном соотношении смотреть, вот просто на цифры посмотрите, я просто сейчас заранее не подготовилась, жаль, у меня была лекция про антисемитизм на американских кампусах, в университетах, но там проценты, там Мичиганский, не Мичиганский, Колумбийский университет самый большой, но там, ну, 2% студентов протестовали. 2% действительно. И действительно занимали студенческие палаточные городки и все такое прочее. Действительно, вот эти ужасные случаи антисемитизма происходили и так далее. Но просто для американской прессы это такой шок, что это так освещали, как будто 202% студентов протестовали, а не 2. А остальные с опаской на это все так поглядывали. И это не, совершенно неверно. Это только во Франции такое может происходить. Да. Как там, запрещено запрещать. Или как там это было, лозунги французских студентов конца 60-х годов. Вот это там, это туда, это вот к Сартру туда. Это вот все в эту сторону. Да, это все туда. Американские студенты не должны так делать. Да, против войны протестовали. Против прямого участия, американского участия в войне. Да, война во Вьетнаме. Там, конечно, протестовали. Но тут нет, это не в американском духе. Поэтому всем кажется, что очень все полевело. Это очень, это ужасно все полевело. И это нас вообще к большому разговору приводит, Евгения. Я даже не буду начинать свою любимую шарманку заводить про двухпартийную систему.
Да,
и
что
вообще
ее нужно
переживет
отменять.
Ли она. Потому что если бы, вот представим
да,
себе, вот
отменять
эти
нужно.
Вот радикалы, да, вот эти радикалы с правой стороны, республиканцы, не, это не трампизм, не все трамписты республиканцы, не все республиканцы трамписты. Вот трампизм, отдельная партия Дональда Трампа, прекрасно, отдельная партия Берни Сандерса, замечательно. А в центре останутся демократы и республиканцы, вот они будут более-менее центристами. Вот и вся ситуация. Но это уже, да, отдельный большой разговор, но в целом, да, левых, конечно, больше сейчас стало. Они громче стали, их стало больше в политике. Это раньше было совсем как-то неприемлемо. Больше они, просто их видно, их заметнее. Но тут вопрос тоже к прессе. Как освещается? Что
Да.
как освещается? 2% протестовавших, а ощущение, что Америка просто встала, и все ничего не
Да,
работает.
левый
И все
поворот в
только,
Америке.
и их все ходят только с флагами террористических организаций, Хамас и прочего.
Да, здесь пишет Юрий. Леваки, вообще деление направо-лево, такой же примитивизм времен французского парламента 300-летней давности, как и нынешние на демократов и республиканцев. Может, 300 лет назад проблемы не было. Но это большая дискуссия, на самом деле, Юрий. Я думаю, что мы какой-нибудь отдельный эфир выделим, чтобы это обсудить. И здесь зрители задают вопросы, очень просят, чтобы я их озвучила. Почему нынешние демократы так радуются, что Дик Чейни, ответственный за множество войн, выступает за Харрис и политику из эскалации. Классические демократы 70-х, 80-х не были бы рады Чейни на своей стороне. Чем, этот же зритель
это
задает
точно.
Вопрос, чем обуславливается нынешняя трансформация Демпартии США из пацифистской в прошлом в провоенную в настоящем? Его
ну,
мнение.
Вот я просто один комментарий. Недавно, мне кажется, замечательно отреагировали представители Демократической партии о том, что Гаррисон Форд сейчас поддержал Камалу Харрис, он играл Хана Соло в «Звездных войнах». Марк Хэмилл, Люк Скайуокер, сейчас поддержал Камалу Харрис, тоже ну, актер, который играл с Люка Скайуокера. И говорят о том, что вот поддержал и Хан Соло, и Люк Скайуокер. Ну, еще и Дарт Вейдер в лице Дика Чейни тоже поддержал Камалу Харрис. И это действительно похоже на то. Дик Чейни совсем не тот человек, которого хотелось бы видеть как поддержку. Лиз Чейни, да, дочь Дика Чейни, она это другой разговор. Это совсем другой политик абсолютно, и другие взгляды у нее. Но нужно сказать, что сейчас демократы фактически цепляются за республиканцев, цепляются за тех республиканцев, которые готовы говорить о необходимости поддержки на данный момент демократической партии. Как, например, Арнольд Шварценеггер. Это не только звезда. И здесь важен Арнольд Шварценеггер. Не потому, что он суперзвезда, а потому, что он бывший губернатор Калифорнии, республиканец. И он говорит о том, он написал твит, длинный достаточно, он говорит о том, что ему никто не нравится сейчас. Он разочарован и в республиканцах, и ему ужасно не нравятся демократы. И он описывает подробно, почему. Но на данный момент голосовать я буду, говорит Арнольд Шварценеггер, за Камалу Харрис и за Тима Уолза. Потому что отрицать результаты выборов – это не по-американски. И отрицать свой проигрыш – это не по-американски. И вот такие республиканцы очень нужны демократической партии. Потому что Камала Харрис сейчас находится в сложном действительно положении. Это касается в том числе и ближневосточного, кстати, вопроса. Но ей нужны очень голоса этих умеренных республиканцев. Ей нужны очень голоса тех, кто, в общем, сейчас, может быть, не поддерживает Трампа, но не может себе позволить голосовать за демократическую партию. И ей нужно, чтобы они ее поддержали или хотя бы не пришли на выборы. Это уже будет, скажем, все равно плюс Камали Харрис в любом случае. И поэтому они буквально цепляются за этих республиканцев. Кстати говоря, в долгосрочной перспективе, может быть, это совсем не хорошая тенденция. Но мы видим, вот так оно есть сейчас. Вот здесь, кажется, что американские политики все-таки смотрят, с точки зрения минутной выгоды, с точки зрения выгоды для выборов. Ну, конечно, Дик Чейни, да, совсем не тот человек, которого, чью поддержку хотелось бы видеть.
Да, Free Russia написали большую статью. Вторник несогласия, почему на выборах в Соединенных Штатах не победит ни один из двух кандидатов. И тут большая развернутая статья, пишут авторы о том, что кандидаты демонстрируют практически идентичные результаты, указывают это на противостояние идентичностей, которое не будет разрешено. И вот эта вот поляризация общества не будет разрешена 5 ноября, очевидно, кто бы ни победил. И поэтому победителя не будет. Но вы говорите о том, что нужно менять там двухпартийную систему, но это же все равно вопрос не завтрашнего, как будто бы дня. Или это
Конечно.
Есть прямо в повестке? Потому что вы говорили, что очень такая консервативная и инертная политическая система Соединенных Штатов, ее крайне сложно поменять. Хотя, например, внутри штатов законы довольно пластичные. То есть в зависимости от того, как голосуют граждане, они могут инициировать какой-то законопроект, наоборот, его отменить. А вот глобально федеральная система, она инертная. Как вот эту поляризацию преодолеть, что ли? Потому что Камала Харрис вначале, вот даже во время дебатов, по-моему, она пыталась использовать такую риторику объединительную. Вот. Но потом она уже начала говорить, что Трамп фашист, и все как мы любим. Ну, то есть...
Да, все-таки, да, были эти попытки, были попытки какого-то примирения, но здесь нужна и политическая воля, и смелость потерять политический капитал.
Вот.
А его очень боятся потерять, и никто не хочет ставить под угрозу свое место для того, чтобы переделывать систему. Система работает, она работала 250 лет и будет работать дальше. Да, вот такая вот, она складывалась постепенно, и поэтому, соответственно, для того, чтобы ее изменить, то требуются глобальные перемены. А есть большое количество вопросов, сиюминутных, проблем и финансовых, и экономических,
ну,
что
понятно.
касается, там, не знаю, безработицы, инфляция, все прочее. Дальше уже идеологические аборты и все прочее, прочее, прочее. Вот это все равно выходит на первое место. И поэтому политического капитала не хватает, не хватает у каких-то политиков, которые, возможно, хотели бы поменять. Прямые выборы бы сделать, уже отменить это
Да,
electoral
от
college,
этих выборщиков.
отменить коллегию выборщиков. Тоже это потрясение основ системы. Это нужно тратить на этот политический капитал. Это нужно... Вот многие пытались справиться с иммиграционной системой, с иммиграционной политикой, с реформой иммиграционного законодательства. Последний закон об иммиграции 1990 года. Он так уже устарел. Невозможно, безвозвратно устарел. И сколько было сломано политических судеб в связи с этим с реформой иммиграционного законодательства. И теперь никто не хочет близко туда подходить вообще, потому что страшно. Ну и та же самая ситуация с двухпартийной системой и с коллегией выборщиков.
Зритель задает вопрос, сильна ли русофобия в Соединенных Штатах? Как в целом рядовые американцы относятся к россиянам?
Спокойно совершенно, абсолютно нет никакого здесь ни разделения, никакого нет, скажем так, ни русофобии никакой нет, конечно.
Ну, да,
Все равно...
Александр, извините, пожалуйста, я просто разверну. У нас, например, по опросам такие антиамериканские настроения среди россиян как будто бы сейчас преобладают из-за пропаганды, которая льется ежедневно с телеэкранов, понятное дело. Не знаю, честно ли, искренне ли отвечают люди на эти опросы, тем не менее, такая тенденция есть. Хотя, например, в 90-е, наоборот, был большой интерес к Соединенным Штатам и какое-то приятие, любопытство, как минимум. Вот, да, даже в Советском Союзе оно было.
Ну вот, знаете, с чем связано то, что американцы все-таки не поддаются, да, могут критиковать Владимира Путина, Россия вмешивается в выборы и прочее, 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 Россия напала на Украину и так далее, Россия оккупирует Грузию и прочее, Россия вмешивается в выборы в
Молдове.
Молдове. Но Есть в США, вот тоже это, нам придется залезть в голову американцев, нам придется смотреть на мир с американской точки зрения. Смена власти. Какая разница? Причем тут правительство? Оно через 8 лет должно смениться. Ну, был этот президент, ну, будет другой. Но этот президент напал, а следующий... А причем люди-то здесь? Ну, ошиблись они, в следующий раз за него не проголосуют. И здесь полный разрыв между правительством и людьми. Причем тут люди? Люди здесь совершенно ни при чем. Какое количество иммигрантов из России? Большое количество. После 2014 года волна иммиграции пошла. Так как в Израиле это называют путинская алия. Вот то же самое иммигранты времен после начала войны, начала 2014 года. Вот с этого момента огромная волна из России пошла иммигрантов. Ну, поэтому полное разделение граждан страны и правительства. Ну, потому что при чем тут? Не имеет отношения
Ну да.
абсолютно. Ну, ошиблись. Вот один раз выбрали не того. Ну, может быть, даже два. Ну, два срока он пробудет, и все, и до свидания. Это никаким образом... Это в американской политической культуре. Поэтому просто нужно понимать, как они смотрят на мир. У них есть какие-то представления, конечно, они заложены и Советским Союзом, периодом, и Холодной войной, что вот такие вот очень таинственные, какие-то непонятные, какие-то вот, значит, русские. Они там вот где-то живут на большой этой территории, у них там медведи, балалайки и так далее. И это очень сложно искоренить. Вот это восприятие, такой лубок, скажем так, вот такой вот сидит
Клюквенные, да.
клюквенно, сидит княжна Сережа и попивает из блюдечка чай. Вот это есть. Но русофобией это не назовешь. Они также воспринимают французов, как вот они сидят все с утра, курят одну за одной и круассаны едят с багетами вместе и запивают вином с 10 утра. Но это разве франкофобия?
А
Или
итальянцы
там...
едят пиццу и
С
пасту.
утра до ночи.
Ну
И все время спорят, и все время
да,
кричат,
ругаются.
и пьют кофе. Все. Вот что, вот такое, да, вот такое восприятие есть. При этом огромное количество иммигрантов из России, из Советского Союза. Это страна, скорее, вызывает интерес, вызывает какие-то вопросы. У меня была поездка,
Нас тоже.
Госдепартамент США делал поездку для, в том числе, журналистов, политологов, всех, кто освещает США. Ну нет же, нет, там интересуются, спрашивают, как же, что же там такое у вас происходит. Но нет, никакого негативного отношения, оно полностью отсутствует.
Да, хочу попросить Андрея показать фотографии книг. Здесь тоже опрос провели, какие книги популярны у россиян. Вот среди, ну, вообще в целом сейчас выросли рейтинги книг про Америку. И вот самая популярная как раз книга про Трампа, получается. А про Харрис как-то не так активно читают. Сейчас я вот найду эту статью. Получается, что топ самых продаваемых книг о США за этот год – это как раз вот полная история США книга. Иван Курило, американцы и все остальные, может быть, потому что он к Дудю приходил на интервью, но я не знаю последовательности, что первее курица или яйцо. Потом краткая история США, Оливер Стоун, нерассказанная история США, мне кажется, она давно была популярна у нас в России. Вот. И тут как раз вот Трамп, вот его книга, соответственно, и Камала Харрис. Но про Трампа читают больше. И в целом россияне по опросам тоже, опять же, они считают, что либо Трамп победит, отвечает там, процентов 40, либо отвечает, что кто бы ни победил, ничего не поменяется. Вот большинство так отвечает, процентов 60, наверное. Может быть, они и правы.
Прекрасный, да, это
Да.
очень правильный ответ, поскольку, да, поменяется во внутренней политике, поменяется, но принципиальных изменений, каких-то, ну, таких потрясающих изменений все-таки, наверное, ждать не стоит. И поэтому очень многие американцы, не нужно недооценивать количество американцев, которые вообще-то не ходят на выборы
Да.
и не особо интересуются выбором, и действительно могут в последний момент принять решение. Не стоит недооценивать количество таких американцев, потому что они просто понимают, вот на их жизни это особенно не сказывается. Вот как это было 20 лет назад и дальше будет. Вот так оно будет. И это тоже, к слову, про веру в институты и веру вообще в устойчивость страны тоже.
Друзья, возьму небольшую паузу, прорекламирую shop.diletant.media, куда вы сможете зайти после эфира и поддержать канал «Живой гвоздь», тем более, что там представлен целый пакет, посвященный Никите Хрущевой, этой политической фигуре. В пакете у нас и журнал «Дилетант» смещен, и книга Нины Хрущевой, внучки Никиты Сергеевича, «Никита Хрущев. Вождь вне системы». И все это идет со скидкой, с большой, специально для наших зрителей, для наших подписчиков. Поэтому, друзья, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь», обязательно заходите, просите в заявке, чтобы расписались. Нина Хрущева обязательно расписывается на своих книгах. Может расписаться и кто-нибудь из сотрудников «Живого гвоздя», кто находится в Москве. Пишите обязательно в своей заявке, и вам придет целый пакет. Можете себе оставить, можете подарить кому-нибудь. Для нас это очень важно, чтобы вы заходили, поддерживали, или покупая книги, покупая другую историческую литературу, покупая мерчи. И можно просто отправить донат по QR-кодам, которые вы видите на своих экранах. Это можно делать, когда у вас есть возможность, и обязательно подписывайтесь на Boosty. Boosty – это регулярные пожертвования для того, чтобы «Живой гвоздь» продолжал выходить в эфир с такими потрясающими гостями, как, например, наш сегодняшний гость, американист Александр Филипенко и кандидат исторических наук. Александр, вы как раз говорили по поводу вмешательства России в выборы. Как будто бы в этот раз нет такой повестки. Или все-таки об этом говорят?
Нет, повестка, это очень даже есть.
А как есть, же да? Раскручу.
А как же уголовное дело в отношении сотрудников Russia Today, которые платили американским блогерам по 400 тысяч долларов в месяц для того, чтобы они пропагандировали нарративы Кремля? При этом они не знали, эти блогеры, они не знали, что они пропагандируют, им просто присылали материалы соответствующие, им не говорили, что вот это позиция Кремля, поэтому, пожалуйста, вы про нее рассказывайте. Нет, но им просто, так сказать, подсовывали такую выборку информации, части, с которой была дезинформация, для того, чтобы они на основе этого делали свои стримы. И вот они делали по 3-4 стрима в неделю, и тогда получали 400 тысяч долларов в месяц каждый. А при этом, если какой-то из стримов становился вирусным, они получали еще бонус в виде 100 тысяч долларов. Все это делалось через компанию, которая находилась в Теннесси. Через несколько рук, скажем так, проходили деньги, которые шли от Russia Today, от канала Russia Today. Ну и, соответственно, от двух сотрудников Russia Today заведено уголовное дело. И американские правоохранители, они, конечно, не ожидают, что они вдруг арестуют этих сотрудников Russia Today, потому что они приедут в США, например, по какому-то поводу. Нет, они этого не ожидают. Но они привлекают внимание к тому, что есть вмешатель, попытки вмешательства в американские выборы, попытки влияния на американских избирателей. Вмешательство в выборы и влияние на избирателей – это разные вещи, но, тем не менее, эти элементы присутствуют.
Ну, пропаганда.
И также пропаганда. Большая статья вышла в «Нью-Йорк Таймс» относительно того, каким образом Иран, Китай и Россия влияют на американских избирателей. Каким образом они действуют? Это вот такое триединство, которое действует для того, чтобы изменить мнение американцев, привлечь их внимание к чему-то определенному и так далее. Это подробно там все описано и рассказывается о том, каким образом из-за искусственного интеллекта или благодаря искусственному интеллекту, если говорить с точки зрения Кремля, благодаря искусственному интеллекту, им удается теперь создавать большое количество фейков. Например, вирусным стало видео с женщиной, которая рассказывает, сидя в инвалидном кресле, как Камала Харрис ее сбила на машине в то время, когда Камала Харрис была прокурором Калифорнии. Вот сбила на машине, а она чиновница-демократка, и ничего ей прокурор не было еще. Поэтому. Прокурор вообще кошмар. А этой женщины не существует. Это AI изображение, это видео сгенерированное. Этой женщины не существует. Это придумано, но распространился ролик TikTok, Instagram, Facebook, везде. Вот и Twitter. И огромное количество фейковых сайтов. Создается большое количество сайтов, которые выглядят как новостные сайты.
На них можно ссылаться, да, если что.
И на них ссылаются. И эти сайты между собой друг на друга ссылаются. Вот таким образом и Китай, и Иран, и Россия пытаются воздействовать, влиять на американских избирателей.
Александр, вы не читали случайно расследование центра «Досье» о международном движении русофилов? это такой консервативный интернационал «На страже русского мира». Они опубликовали недавно исследование, и там говорится о том, что Дугин, Малафеев при участии и деятелей из Соединенных Штатов Америки, это известного блогера, известного американского блогера Джексон Хинкл, который сам себя называет мага-коммунистом, и, значит, внука Нельсона Манделы. Они вот создали такое вот международное движение русофилов, проводят конференции, форумы, встречаются, рассказывают про русский мир, пытаются тоже эти идеи распространять. Их благословил Владимир Путин, тоже и на Кремль.ру рассказывается про это движение. Сергей Лавров тоже участвует в их инициативах. Да, и вот этот вот блогер, значит, опять же, Хинкл, он и в Москву тоже приезжал здесь и с нашей Екатериной, которая вот доносы на всех пишет. Подскажите, пожалуйста, в комментариях фамилию. Совсем у меня выпало из головы.
Мизулина,
конечно. Да. Вот, Екатерина Мизулина, да, он фотографируется. Спасибо большое, Александр. Вот, поэтому такие движения тоже. Я не знаю, насколько они влиятельные, конечно, вот, но они существуют. И причем вот этот вот Хинкл, он лидер нового явления, известен как маг-коммунизм. С одной стороны, это Make America Great Again, то есть это такая, мне кажется, правая повестка, но при этом коммунизм, левая повестка, как-то у него все совмещается в какую-то единую нео-идеологию, в общем, такую тоже консервативную. И вот,
ну да, вы когда сказали мага-коммунизм, я подумала, маг-коммунизм. Вот маг-коммунизм, мне кажется, более логично как-то выглядит. Ну хорошо, мага-коммунизм, пусть будет, замечательно.
Да. Вот, и они тоже вот таким образом пытаются продвинуть какую-то свою повестку. Не знаю, насколько это эффективно. Вот такие вот организации, причем они интернациональные получаются, такой интернациональный, консервативный. Мне кажется, Дугин этим давно, на самом деле, занимался. Его поэтому больше даже
промышлял,
знали в России.
Я бы даже сказала.
Да, чем в... больше знали за границей, чем в России, как какого-то известного российского философа, потому что он там себя так представлял. Общался на всевозможных конференциях с какими-то тоже идеологами, философами, профессорами, любителями конспирологии и, значит, какой-то такой квазиконсервативной новой идеологии. И тут зритель тоже задает вопрос. Ну, в целом, вот, Александр, может, прокомментируйте, вот такие движения, они играют какую-то роль, имеют какое-то значение, или это больше, не знаю, освоение бюджета?
Ну, во-первых, нужно сказать, что таких движений может быть миллион и миллиард в США. Первая поправка Конституции разрешает все, что угодно. Пожалуйста,
да,
свобода слова полная, пожалуйста, и интересная. И вообще американский рынок, он очень интересующийся, я имею в виду, и даже и философия. Вот Дугин. Ну, это что-то такое вот из серии сидит княжна Сережа и попивает чай из блюдечка. Очень интересно, что он там говорит. Это что-то очень непонятное. Ну, вот давайте послушаем. Интересно, они дают шанс, дают возможность всему. Вот цветите юно и здоровите телом, как у Есенина. Пожалуйста, все, вот все, что угодно. И это пусть будет, и это, и все. А потом, что выживет, то, значит, нужно людям. Вот интересно людям. А нет, ну, значит, оно там где-то все и засохнет. И непонятно, никто на это не обратит внимания. И еще один момент. Все-таки, вот, например... Какую часть нашего внимания привлекает, например, ситуация или конфликты между Боливией и Чили? Не очень, наверное. А это последняя война на американском континенте, например. Mm-hmm. И для США это имеет серьезное значение. Что там между Боливией и Чили? Это про выход к морю, когда Чили пытался захватить часть территории. Это волнует. А выборы в Венесуэле, мы много про это говорили?
Ну, мы говорили, но, тем не менее, не так широко это освещалось в русскоязычном СМИ.
Для выборов американских это имеет принципиальное значение, потому что если все будет продолжаться так, как продолжается сейчас, политические заключенные, убийства и так далее, люди-то и как раз на границу с Мексикой идут из Венесуэлы, и люди нелегально пересекают границу именно оттуда, и они запрашивают политическое убежище оттуда, и Америка должна им давать политическое убежище, потому что небезопасно в их стране. Это напрямую касается США. И вы представляете, какое количество движений разных, там, латиноамериканского комьюнити, или там, венесуэльского комьюнити, или кубинского комьюнити. И такая философия есть, и СИКА, и 5-е, и 25-е, и все такое прочее. И это все существует. Но вот влияние... Вот
это скорее оценить... маргинальная какая-то история. Ну, клуб интереса некий небольшой.
Клуб интереса, да. И вот даже, я вот хотела сказать, боливарианская, бальдийская группа в России какая-нибудь была. Ну хорошо, даже...
У нас есть.
Если берем Есть, есть, точно. Но вот насколько она влиятельна на политику? Давайте возьмем
Нет.
большую страну. Аргентина, Бразилия. Но это надо с того континента. Надо смотреть. Раз уж мы смотрим Россия-США, то давайте с того континента брать. Насколько это влияет на политику российскую?
Не
Большой
очень.
вопрос. Конечно, да, мы нужно делать звездочку и говорить, что да, это ядерная держава, Россия ядерная держава и все такое прочее, да, но все равно таких движений миллион и будет еще миллион, и все это будет восприниматься, ему кто-то, кому-то интересно, кому-то неинтересно,
Ну, на
но с
политику сильно не
российской точки,
влияет.
да, на
Да.
политику не влияет.
Александр, к сожалению, у нас время закончилось, но вот если коротко, тезисно просто, а то Дмитрий уже, Потапенко скоро ворвется в эфир, кто-то из кандидатов собирается ли снимать санкции с Кубы? Вот такой вот вопрос. Не было ни у кого такого в
Ну,
программе,
да,
как
вряд ли.
требует ООН.
Вообще, кстати говоря, кубинцы, американцы кубинского происхождения голосуют за Трампа. И
Ого!
это та
Вау!
часть республиканского, та часть латиноамериканского комьюнити, которая голосует за Трампа, потому что исторически они считают, что Трамп будет жестче Кубе. Кто восстановил дипломатические отношения с Кубой из полеты между Майами и Гаваной? Это Обама. Вот это не нравится кубинскому комьюнити. Они будут голосовать за Трампа. Но поэтому Флорида голосует за Трампа. Но это так исторически сложилось. За республиканцев кубинцы всегда за республиканцев. Поэтому если уж снимать санкции какие-то, то это скорее вопрос к демократам.
Да, и последний, вот последний точно вопрос, и все, уходим, очень короткий. Кто, на ваш взгляд, зритель спрашивает, не лукавя, если ответить, кто, на ваш взгляд, будет лучшим президентом для американцев?
Вот это, ой, это мы не можем
Очень
очень
коротко.
быстро ответить. Очень коротко. Мне кажется, что опасность риторики Трампа все-таки перевешивает в сторону минуса. И поэтому, какая бы ни была политика Камалы Харрис, вот тут я присоединяюсь к тем республиканцам, которые поддерживают Камалу Харрис. И там, например, Джефф Флейк, это один из республиканских сенаторов, который мне очень нравился, он сейчас посол США в Стамбуле, в Турции. И он поддерживает Камалу Харрис не потому, что ему очень сильно нравится ее политика, а потому что он считает, что для американцев очень опасно президентство Трампа.
Спасибо огромное, Александра, за беседу. Друзья, это была Александра Филипенко, американист и кандидат исторических наук в эфире «Живого гвоздя», персонально ваша. Спасибо большое вам за вопросы, Андрею Меликову за то, что в фотографии нам показывал. И никуда не уходите, прямо сейчас выйдет Дмитрий Потапенко с очередным экономическим обзором, а мы продолжим следить за выборами в Соединенных Штатах Америки. И подписывайтесь на канал Александра, смотрите ее на Breakfast Show и на всех других каналах, поскольку Александра в эти дни точно будет разрываться по всем каналам
Всем
нашего
надоем, всем очень
российского
надоем.
пространства. Нет, мы смотрим с интересом.
Спасибо.
Спасибо большое, Александр. До свидания.
До
Друзья, скоро
свидания.
увидимся.